Часть 14. То, что незримо. Вот так, зимой 13-го года моей жизни, я поселился в трехэтажном доме Натаниэля Бейтса и его семьи в верхнем Вестсайде на Манхэттене, с фасадом, выходившим на Гудзон. Натаниэль Бейтс занимался финансами. За время моего пребывания под его крышей я почти ничего более о нем не узнал. То был тихий человек, куривший трубку, и никогда не показывавшийся на людях без галстука, а на улице без шляпы. Его туфли всегда были начищены до слепящего блеска, прическа лежала волосок к волоску, а под мышкой вечно была зажата газета, хотя я никогда не видел, чтобы он их читал. Насколько я понял, он общался в основном посредством односложных хмыканий, мимики, взгляд поверх пенсне с поднятой правой бровью означал, к примеру, неудовольствие, редких острот, что произносились со столь убийственной серьезностью, что никто и никогда не смеялся над ними, кроме него самого. Помимо дочери, у Бейтсов был еще один ребенок, мальчик 9 лет по имени Реджинальд, которого они звали Реджи. Реджи для своих лет был невысок, слегка пришептывал и, казалось, был полностью околдован мной, стоило мне только переступить порог. По всей видимости, моя слава меня опережала. «Ты Уилл Генри!» — провозгласил он. «Охотник на монстров!» «Нет», — честно ответил я, — «но я служу у охотника на монстров. У Пеленора Уортропа, самого знаменитого охотника на монстров в мире!» С последним я согласился. Реджи косился на меня сквозь толстые очки, а лицо его сияло отраженным от меня светом славы великого человека. «Что случилось у тебя с пальцем? Его монстр откусил?» «Можно и так сказать. И ты его убил, правда? Отрубил ему голову?» «Почти», — ответил я. Доктор Уортроп прострелил ему голову. Тут я подумал, что от восторга он вот-вот упадет в обморок. «Я тоже хочу быть охотником на монстров, Уилл! Ты меня научишь!» «Не думаю». Реджи дождался, пока его мать отвернется, и пнул меня в голень так сильно, как только мог. С их дочерью мы уже были знакомы.
«И вот ты здесь, и мама была права, у тебя нет пальца», — заявила Лилиан Бейтс.
«Я только что принял ванну, первую за многие недели, и кожа у меня словно свешивалась с костей, а голова как огнем горела от щелока. Банный халат на мне принадлежал ее отцу, и я так и утопал в нем, перегревшийся, очень сонный и с кружащейся головой. Лили же, казалось, подросла, похудела и прекрасно чувствовала себя на своем месте. Мы виделись последний раз всего лишь несколько месяцев назад, но девочки взрослеют быстрее своих товарищей. Я заметил, что она начала краситься.
«Как ты лишился пальца?» — спросила она.
«Розовые кусты подрезал», — ответил я.
«Врёшь, потому что стыдно? Или врёшь, потому что считаешь, что врать забавно?»
«Ни то, ни другое. Вру, потому что правду говорить больно».
«Мама говорит, доктор тебя бросил».
«Он вернётся». Она наморщила нос.
«Когда?»
«Не скоро».
«Мама говорит, ты можешь надолго с нами остаться».
«Я не могу».
«Если мама так говорит, значит, можешь. Всё всегда выходит по-маминому».
Этот факт, казалось, не слишком ее радовал.
«Наверное, это ее новый проект. У нее всегда какой-то проект. Мама твердо верит в общественную деятельность. Она суфражистка. Ты это знал?»
«Я даже не знаю, что такое суфражистка». Она рассмеялась, будто новенькие блестящие монетки со звоном упали на серебряный поднос.
«Умом ты никогда не отличался.
А ты добротой».
«Мама не сказала, куда твой доктор Уортроп уехал».
«Она и не знает».
«А ты знаешь?
Знал бы, тебе бы не сказал».
«Даже если бы я тебя поцеловала?»
«Особенно, если бы ты меня поцеловала».
«Ну, я и не собираюсь тебя целовать».
«А я и не собираюсь ничего тебе рассказывать».
«Так ты знаешь!»
Она победительно мне улыбнулась.
«Врунишка!»
И все равно меня поцеловала.
«Какая жалость, Уильям Джеймс Генри», — сказала она, — «что ты слишком юный, слишком робкий и слишком мелкий, и все это разом. Иначе я могла бы счесть тебя привлекательным».
Лили оказалась права. Я был новым проектом ее матери, Эмили.
После невыносимой бессонной ночи в одной спальне с Реджи, который мучил меня вопросами и вымаливал истории про монстров, а также обнаружил неприятную склонность к испусканию газов по ночам, мной завладела миссис Бейтс и сопроводила меня к цирюльнику. Затем она отвела меня к портному, затем к сапожнику и, наконец, поскольку ее дотошность не уступала ее упрямству, к пастору ее церкви, который больше часа меня допрашивал, пока миссис Бейтс сидела на церковной скамье с закрытыми глазами и, вероятно, молилась за мою бессмертную душу. Я осознался доброму старому пастору, что не был в церкви со смерти своих родителей. «Тот человек, с которым ты живешь, этот, как ты его назвал, доктор ненормативной биологии, он человек верующий?» «Думаю, верующих докторов ненормативной биологии мало», — ответил я. Я вспомнил слова Уортропа накануне того дня, когда он мне бросил: «Нечто в нас тоскует по неописуемому, недостижимому, тому, что не может быть зримо. Полагаю, для таких людей, с учетом природы их занятий, это должно быть нормой». Я не возразил. На самом деле сказать мне было нечего. Перед моим мысленным взором стояло пустое ведро, приготовленное на полу у секционного стола. «Ты только погляди на себя!» — вскричала Лили, когда мы вернулись в дом на Риверсайд-Драйв. Она сама только что вошла домой и еще не успела снять школьную форму и накраситься, и выглядела теперь такой, какой я ее запомнил. Юная девушка почти моих лет, и ладони у меня от этого почему-то зачесались. «Я едва тебя узнала, Уилл Генри. Ты выглядишь так?» — она поискала слово. «По-другому». Намного позже, тем же вечером, в доме Бейтсов нелегко было улучить время, чтобы остаться наедине с собой, я посмотрелся в зеркало в ванной и был шокирован видом своего отражения. Ничем, кроме разве что сумасшедшенки во взгляде, этот мальчик не походил на Уилла Генри, гревшегося у растопленного расчлененным трупом огня. Все было по-другому. Каждое утро подавался плотный завтрак, которому нам следовало спуститься ровно в 6. Никому не разрешалось начинать завтракать, а также обедать и ужинать, пока мистер Бейтс не возьмется за вилку. После завтрака Лили и Реджи отправлялись в школу, мистер Бейтс заниматься финансами, а миссис Бейтс принималась за меня. Мое полное неведение о простейших составляющих нормального детства привело ее в ужас. Я никогда не бывал ни в музее, ни на концерте, ни на менестрель-шоу, ни на балете, ни даже в зоопарке. Я никогда не ходил на публичную лекцию, не был в театре, не смотрел волшебного фонаря, не бывал в цирке, не катался на велосипеде, не читал книг Горацио Элджера, не катался на коньках, не запускал змея, не лазал на дерево, не ухаживал за садом и не играл на каком-либо музыкальном инструменте. Я даже в комнатную игру ни в одну не играл. Ни в шарады, ни в жмурки, о которых я знал хотя бы по рассказам, и ни в шляпу, и ни в охоту на оленя, ни в визит Купидона, ни в шарады-пантомимы, о которых я даже не слышал. «Чем же ты в таком случае занимался по вечерам?» — осведомилась она. Отвечать на это мне не хотелось. Я искренне опасался, что после такого она упечет доктора в кутузку за оставление ребенка в опасности. Помогал доктору. Помогал ему с чем? С работой. Работа? Нет, Уильям, я говорю о после работы, когда работа заканчивалась. Работа никогда не заканчивалась. Но когда же ты успевал готовиться? Я потряс головой. Я не понимал, что она имеет в виду. Готовить уроки, Уильям. Я не хожу в школу. Она была поражена. Выяснив, что нога моя не ступала в классную комнату больше 2 лет, миссис Бейтс пришла в ярость, в такую ярость, что даже поговорила об этом с мужем. «Уильям сообщил мне, что после смерти своих родителей ни дня не был в школе», — уведомила она его тем же вечером.
«А, вы словно удивлены».
«Мистер Бейтс, я в ужасе! С ним обращались не лучше, чем с каким-нибудь жутким экспонатом из коллекции Уортропа!»
«Я бы скорее выразился, как с одним из инструментов. Еще один полезный приборчик в сумке охотника на монстров».
«Но мы должны что-то сделать!»
«Я знаю, что вы намерены предложить, но, Эмили, у нас нет на это права. Мальчик наш гость, а не подопечный.
Он заблудшая душа, которую привел на наш путь Всевышний. Он израильтянин, побиваемый у дороги. Вы предпочтете стать левитом или самаритянином?
Предпочитаю остаться епископалианцем. И она замяла тему. Но только на время. Эмили Бейтс была не из тех специалистов, что позволяют ранам загноиться. В учебные дни я видел Лили нечасто. Днем она училась то фортепиано и скрипке, то балету, ходила по магазинам, друзьям, в парикмахерскую. Мы виделись за завтраком, за ужином и после, когда вся семья собиралась в гостиной, где я успел выучить все игры из семейного репертуара Бейтсов. Шарады я ненавидел, потому что с ними у меня выходило ужасно. Я не владел никаким культурным контекстом, на который мог бы опереться. Но карточные игры мне нравились. «Старая дева» и «Старый холостяк», «Наши пташки» и «Доктор Басби», а еще «Съедобное-несъедобное», в котором равных мне не было. Когда до меня доходила очередь, я всегда находил, что загадать, какая бы буква алфавита мне не выпала. А, расплюнуть, антропофаги, ви, ну получайте, ваструс хоминис, икс. С иксом обычно приходилось туго, но только не мне. Поглядите-ка, я задумал ксифия. А вот у уикенды то было совсем другое. Я и на полчаса не оставался без общества Лили. Велосипедные прогулки в парке, после битого часа тренировок, и хорошо ездить на велосипеде я так никогда и не научился. Пикники у реки, когда распогодилось, часы, проведенные в библиотеке штаб-квартиры общества на углу Бродвея и 22-й улицы. Это, конечно, когда удавалось улизнуть. Мистер Бейтс питал предубеждение ко всему монстрологическому. И, конечно же, еще больше часов в особняке ее двоюродного дедушки. Лили восторгалась дядюшкой Абрамом. Она не отказалась от мечты стать первой в мире женщиной-монстрологом. В самом деле, ее знания в этой области были почти энциклопедическими. От красочной истории монстрологии до еще более красочных мастеров этого искусства, от каталога злобных тварей до тонкостей учредительной хартии общества. Она самоучкой больше узнала о монстрологии, чем я, прожив 2 года при величайшем монстрологе со времен Баквиля де ла Патри. Весьма неловкий для меня факт, на который она не пренебрегала с восторгом указывать при каждой возможности. Что ж, сказал я как-то субботним днем, когда мы сидели меж пыльных томов на 4-м этаже старого оперного театра, и терпение мое лопнуло. Может, я просто тупой? Вот и я часто так подумывала. Заниматься монстрологией — это не то же самое, что читать о ней книжку, парировал я. То же самое, что читать книжку, это только читать книжку, рассмеялась она. Если бы ты выбрал книжки, остался бы при пальце. У нее были глаза Абрама фон Хейрунга, как у матери. Синие, словно горное озеро солнечным осенним днем. И если бы вы погрузились под лазурную гладь, вы бы утонули, только чтобы не уходить. «Куда уехал доктор Уортроп?» — вдруг спросила она. Она выпаливала этот вопрос по меньшей мере 4 раза в неделю. И я каждый раз отвечал одно и то же, что было чистой правдой. «Не знаю». «Что он ищет?» Я перерыл всю библиотеку в поисках рисунка Магнификума. В энциклопедии чудовищ имелась о нем длинная статья, одним из авторов был Уортроп, но не было ни картинки, ни даже описания Typhoeus Magnificum. Разве что в длинной сноске пересказывались многочисленные фантастические, сиречь неподтвержденные, описания невиданного. Среди них были и драконоподобное существо, как рассказывал фон Хельрунг, уносившее свои жертвы выше самых высоких гор, чтобы там в ярости разорвать их на части. И гигантский тролль, расшвыривавший куски добычи с такой силой, что они падали с неба на расстоянии многих миль от того места, где оторвались от тела несчастного. И было огромное, червеобразное, беспозвоночное, может быть, родич монгольского червя смерти, плевавшаяся ядом с такой скоростью, что буквально распыляла человеческое тело, испаряя его в дымку, которая изливалась затем с неба, превратившись в феномен красного дождя. Статья также упоминала об обстоятельствах обнаружения Лакшадвипского гнездовища в 1851 году, предполагаемом ареале обитания Магнификума,
Большинство монстрологов сходилось на том, что чудовище обитает исключительно на отдаленных островах Индийского океана, а также в некоторых регионах Восточной Африки и Малой Азии, но это убеждение основывалось скорее на народных верованиях и преданиях, а не на твердых научных свидетельствах, и о печальных историях людей, отправившихся на поиски безликого и вернувшихся с пустыми руками, или же вовсе не вернувшихся. Особенно трогательным и пугающим был рассказ о Пьере Леброке, уважаемом биологе-ненормативисте, хотя отчасти бунтаре, который разорился на пятимесячную экспедицию. Он взял с собой 5 слонов, 25 кули и полный сундук золота на взятки туземным султанам и вернулся буйно помешанным. Его семья была вынуждена принять болезненное решение заключить Леброка в дом скорби, где он и провел остаток своих дней в мучениях, беспрестанно выкрикивая «Нулит!» — ничто, латынь. Вот и весь он. Ничто, ничто, ничто. «Он ищет зверя рыкающего», — сказал я ей. «Думаю, ничего мы с этим поделать не можем. Мы все охотники». Мы все, за неимением лучшего слова, монстрологи. Наша дичь разнится в зависимости от нашего возраста, пола, интересов и сил. Кто-то охотится на самые простые глупые вещи. Новейшее электронное устройство, продвижение по службе, первого красавца или красавицу школы. Другие — падки на славу, власть, богатство. Некоторые более благородные души ищут божественных откровений, знаний или же благо для всего человечества. Зимой 1889 года я выслеживал человека. Вы, вероятно, подумали, что я имею в виду доктора Пеленора Уортропа, но вовсе нет, отнюдь. Я охотился на самого себя.
«Давай-ка открывай», — сказал смотритель. «Он хотел, чтобы ты увидел».
Каждую ночь все тот же сон. Комната с замком, старик бренчит ключами и коробка. Коробка, мальчик, заевшая крышка и невидимое нечто, шевелящееся внутри. И старик бранится.
«Тупоголовый мальчишка! Ты не можешь открыть ее, потому что ты спишь!»
Тогда тупоголовый мальчишка вскакивает ото сна, потея под теплыми одеялами в выстуженной комнате, балансируя на краю чудовища, подломившейся оси, раскручивающейся пружины «я», и только не «я» бодрствует, эхом повторяя за умалишенным «Нулит!» Вот и весь он. «Ничто! Ничто! Ничто!» Порой женщина по другую сторону залы слышала его крик. И каков бы ни был час, вставала с постели, накидывала халат и шла через гостиную. К нему. Сидела с ним.
«Ну-ну, тихо, тс, все хорошо, это просто сон, полно, тс».
Материнский припев. Она пахла сиренью и розовой водой, и порой мальчик забывался и звал ее мамой. Женщина не поправляла его.
«Тихо, тихо, тс, это просто сон».
Порой она пела ему песни, которых он никогда прежде не слышал, на языках, которых он не понимал. Голос ее был прекрасен. Пышный бархатный занавес. Река, через которую демонам, боящимся проточной воды, было не перейти. Он и не знал, что голос смертного может звучать как ангельский.
«Ничего, что я пою тебе, Уильям?»
«Ничего. Мне нравится.
Когда мне было столько лет, сколько я сейчас Лили, самой дерзкой моей мечтой было стать профессиональной оперной певицей».
«И вы пели в опере?»
«Нет, никогда». «Но почему?» «Я вышла за мистера Бейтса».
«Я преследовал того, кого утратил. Мальчика, которым я был до того, как поселился с монстрологом под одной крышей. Долго, мрачно и долго, я думал, что охочусь на самого монстролога. В конце концов, это же он исчез с лица земли. Однажды вечером в опере мне показалось, что я увидел его». Миссис Бейтс взяла нас Лили на «Золото Рейна» Вагнера, премьера которого прошла в Метрополитен-опере месяц назад.
«Ненавижу оперу», — пожаловалась Лили. «Не понимаю, почему мама меня сюда тащит?»
Мы сидели в частной ложе над оркестровой ямой, когда мне показалось, что я заметил его в толпе. Я знал, что это он, и не задался вопросом, с чего бы монстрологу посещать оперу. Это не имело значения. Доктор вернулся. Я привстал было, но Лили утянула меня обратно в кресло. «Это доктор Уортроп!» — в волнении зашептал я. «Не глупи!» — прошептала она в ответ. «И не называй его имени при маме!» Второй раз мне показалось, что я видел его в Центральном парке, выгуливающем большого датского дога. Когда доктор приблизился, я понял, что он на 20 лет старше и на 20 фунтов толще, чем следовало. При каждой встрече с фон Хеллерунгом я спрашивал одно и то же. «Нет вести от доктора?» И на 17-й день он отвечал то же, что и на 27-й. «Нет, Уилл, пока ничего». На 37-й день моей ссылки, услышав все то же самое «нет, пока ничего», я сказал: «Что-то не так. Он должен был уже написать. Возможно, что-то и в самом деле пошло не так. Тогда мы должны что-то сделать, доктор фон Хеллерунг».
«Или это может означать, что все в порядке? Если Перенор напал на след Магнификума, он не станет тратить время и на два слова. Ты у него служил, сам знаешь, что это правда».
Я знал. Когда монстролог был в горячке охоты, ничто не могло отвлечь его от цели. Но я тревожился. «У вас друзья в Англии», — сказал я. «Разве вы не можете спросить, вдруг они знают, куда он поехал?»
«Конечно, могу. И спрошу, если того потребуют обстоятельства. Но пока еще не время. Пеленор никогда мне не простит, если именно это конкретное шило я не утаю в мешке».
Ветреным днем в начале апреля я вновь зашел к нему попросить об особого рода услуги. «Я хочу поработать в монстрарии».
«Ты хочешь поработать в монстрарии?»
Старый монстролог насупился.
«А что сказала Эмили?»
«Неважно, что она сказала. Она мне не опекунша и не мать. Я не нуждаюсь в ее разрешении, чтобы делать что бы то ни было».
«Мой милый маленький Уилл, я подозреваю, что солнце и то нуждается в ее разрешении, чтобы светить. Отчего это ты желаешь работать в монстрарии?»
«Потому что я устал сидеть в библиотеке. Я столько прочитал, что у меня чувство, будто у меня уже глаза кровоточат».
«Ты читал?»
«Вы говорите, как миссис Бейтс». «Да, я умею читать, мейстер Абрам. Ну так что, уверен, профессору Айнсворту не помешала бы помощь».
«Уилл, не думаю, что профессору Айнсворту есть дело до детей.
Я в курсе, и еще меньше дела ему до меня лично. Вот почему я пришел к вам, доктор фон Хеллерунг. Вы председатель общества, и он обязан вас послушать».
«Послушать, да, послушаться. Это уже совсем другое дело».
Его надежды на успех были невелики, но фон Хеллерунг решил подбодрить меня, и вместе мы спустились в подвальный кабинет старика. Встреча прошла хорошо, разве что в смысле ее итога. Все прочее балансировало на грани катастрофы. В какой-то момент я искренне испугался, что Адольфус проломит фон Хеллерунгу голову.
«Не нужна мне никакая помощь! Он подорвет мне всю систему! Монстрарий не место для детей! Он поранится! Он меня поранит!»
Фон Хеллерунг был терпелив, ласков и добр. Он улыбался и кивал, и выражал самое глубокое уважение и восхищение достижениями смотрителя, лучшим в мире собранием монстрологических реликвий и уникальнейшей в западном полушарии системой каталогизации экспонатов. На следующем съезде фон Хеллерунг намеревался выдвинуть предложение назвать секцию в монстрарии в его честь — крылом Адольфуса Айнсворта. Профессора это не смягчило.
«Глупости, слишком длинно. Надо назвать его «Крыло Айнсворта» или лучше «Собрание Айнсворта».
Фон Хеллерунг развел руками, как бы говоря, «как пожелаете».
«Я не люблю детей», — заявил смотритель, сердито глядя на меня поверх очков. «И в особенности я не люблю детей, сующих свой нос в темные места».
Он наставил на фон Хеллерунга крючковатый палец.
«Понятия не имею, что не так с этим мальчишкой. Как на него не взгляну, так он уже с новым монстрологом. Что случилось с Уортропом?»
«Он вынужден был уехать по срочному делу».
«Или умер».
Фон Хеллерунг быстро моргнул несколько раз, а затем сказал:
«Но я не уверен, я так не думаю». «Если призадумаетесь, поймете, срочнее дело не бывает», — провозгласил Адольфус куда-то в мою сторону. «И это я о смерти. Бывает,
Сижу это я здесь и работаю. Но как вспомню об этом, так вскочу со стула и подумаю: «Поторопись, Адольфус, поторопись, делай же что-нибудь!»
«Не стоит вам беспокоиться о таких вещах», — сказал фон Хельрунг.
«Я что сказал, что беспокоюсь? Вот еще! 46 лет, фон Хельрунг, я живу в окружении смерти, и не мертвые меня беспокоят».
Затем, сверкая глазами, он обернулся ко мне и рявкнул:
«Что ты умеешь?»
«Я могу разбирать ваши бумаги».
«Никогда!»
«Вести дела».
«Ни за что!»
«Писать под диктовку».
«Нечего мне сказать».
«Сортировать почту».
«Решительно нет».
«Ну, — устало сказал я, — я хорошо управляюсь метлой».
Весна. Цветение прорывается из подрогнувшей земли. Небо смеется. Деревья, сконфузившись, обрежаются в зеленую листву, а небеса густо усыпаны звездами. «Верни себе время», — поют звезды. «Верни мечту». И мальчик ступает по сухой земле, усыпанной обломками камней, напоенной весенним дождем, шагая там, где сходятся две мечты — грёза о семенах, что прорастают золотыми деревьями, и сон о коробке, которую он не может открыть.
«Не стоит мне тебе этого говорить», — сказала Лили. «Правда, не стоит.
Я буду кораблем о тысяче парусов».
«Прошлой ночью я слышала, как они про тебя говорят».
«Давай-ка, открывай! Он хотел, чтобы ты увидел».
«И папа не сказал «да», но он не сказал «нет». «Хочу с тобой, папа, хочу с тобой». «Я против», — сказала она. «Я тебя уже 3 раза поцеловала».
И звезды поют: «Верни себе время, верни себе мечту», в краю расколотых скал, где сходятся две грезы.
«И это же жуть даже подумать, что такое целоваться с собственным братом! Не хочу я домой! Мое место с ним!» «Ну что ж, Уильям, что скажешь?» — спросила миссис Бейтс.
«Что доктор, когда вернется, будет очень недоволен.
Доктор Уортроп, если он вернется, права голоса иметь не будет. Никаких законных прав на тебя у него нет.
Доктор Уортроп, когда он вернется, плевать хотел бы на законные права».
Буркнула миссис Бейтс. «Какая дерзость! Я в этом и не сомневаюсь, Уильям, но я полагаю, что он, пусть и с неохотой, уступит твоим желаниям. Чего ты сам хочешь?»
Я видел свою дичь. Мне оставалось лишь протянуть руку и схватить ее. Мальчик с высоким стаканом молока, на пахнущей яблоками кухне и никакой тьмы. Ни тел в мусорных баках, ни крови, запекшейся на подошвах башмаков, ни выкриков его имени в глухую ночь, ни пружинного нечто, что сокращалось и сжималось, и громовым шепотом твердило «Аз есмь». Лишь смеющееся небо и убранные золотом деревья, и россыпь певчих звезд, и сам мальчик с молоком и всем земным шаром без остатка, который пахнет яблоками. —